Дорогие зрители, с вами в эфире снова Филиппова Валерия, руководитель проекта «Эра». Сегодня у нас интереснейший собеседник Валентин Юрьевич Катасонов, всем хорошо известен, профессор, доктор экономических наук, руководитель Русского экономического общества имени Шарапова. Валентин Юрьевич, спасибо большое, что уделили время.
Спасибо за приглашение. Всем привет.
Мы уже в нашей подготовительной беседе взяли такой добрый и в какой-то степени ироничный тон, и я, честно говоря, предлагаю его и поддержать в 18 часов вечером. И, возможно, с вашего позволения, построить беседу следующим образом. Я вам максимально тезисно расскажу о тех задумках, которые у нас есть, а вы, если можно, на них отреагируете. Вот как комфортно вам в таком формате?
Хорошо, да.
Итого, дорогие друзья, уважаемый Валентин Юрьевич, мы сейчас запускаем целый цикл передач с видными экспертами, с которыми мы обсуждаем те задумки, которые мы, собственно говоря, породили. А задумка эта большая и симпатичная, и задумка называется «Проект Эра». В скобочках мы иногда добавляем «Эра сплочения». У нас на сайте «Авроры» размещены кратко тезисы, собственно, вот нашего предполагаемого проекта, и мы замахнулись не на большее, не на меньшее, как на обеспечение системной трансформации общественного, подчеркиваю, на политические какие-то функции мы здесь не претендуем, общественного уклада нашей замечательной страны, который, с нашей точки зрения, имеет основание предполагать, что может потянуть за собой также системную трансформацию мира, мирового общественного устройства. Мы сейчас не будем, наверное, вдаваться в подробности, всем, я полагаю, известные, многожды проговоренные основания, почему мы, собственно говоря, к этому проекту подобрались. Наверное, введем буквально несколько тезисов, таких как однозначный кризис, который сейчас наблюдается как в общественном, так и в экономическом устройстве мировом. Однозначный кризис сложности, фактически отсутствие управления. И то, что в результате целого спектра причин мир сейчас находится, наверное, в самом рисковом состоянии за всю свою историю, что не может не беспокоить всех мыслящих людей. Активная часть мыслящих людей собралась здесь, на «Авроре», и образовала проект «Эра сплочения», в рамках которого мы реализуем то, что мы называем подход полного цикла. То есть в нашей работе мы пытаемся использовать концепты, теории и инструменты изо всех основных областей деятельности, интеллектуальной деятельности, как то с философского уровня, с научного уровня, с прикладного уровня технологичного, разумеется, организационно-прикладные механизмы. И в рамках вот этого нашего подхода полного цикла мы используем философско-методологические концепты, которые нам позволили, с нашей точки зрения, достаточно однозначно выявить цивилизационную ценность на основании нашей страны, которую мы можем использовать в качестве эталона для, собственно, стратегирования и целеполагания. Готова более подробно рассказать. Далее, в рамках нашей работы мы используем, опираемся на школы Побиска Георгиевича Кузнецова, Бориса Евгеньевича Большакова, на школу Елены Николаевны Ведуты, на школу Вячеслава Ивановича Моисеева. С нами взаимодействуют также такие видные экономисты, всем известные, как Андрей Владимирович Щербаков и Владимир Анатольевич Лепихин, которые мы тоже можем выделить в отдельные школы, в частности, школа солидарной экономики Владимира Анатольевича Лепихина, всем хорошо известна. И на технологическом уровне, выше я перечислила научный, и на технологическом уровне, исходя из вышеозначенного, мы создаем возможность оперировать следующими технологиями. Технология, прежде всего, так называемый код стратегии, в рамках которых есть, я, собственно, восхождение от абстрактного к конкретному, да, по зиновьевому иду, то есть прежде всего на философском уровне мы используем технологии, так называемый код стратегии, где у нас находится цивилизационно-ценностная аналитика, то есть та самая аналитика, которая позволяет проверить любой текст, стратегию, проект, все что угодно на предмет соответствия традиционным ценностям, простите, цивилизационным ценностям России. В рамках этой же программы есть возможность оценивать на предмет соответствия стратегическим целям и ценностям страны также любые стратегии, проекты, программы, мероприятия. И что очень важно, реализована технология арбитража и конфигурации любых, опять-таки, концепций для нахождения их функции в стране и сложения, синтеза по этим неслучайным обстоятельствам, исключающие конфликт. Это на философском. Из философского уровня к нам пришли такие технологии. С научного уровня мы оперируем технологиями ЛТ-метода и мощностного подхода школы Кузнецова, Большакова. У нас сформирована технология ТНС, в рамках которой мы формируем те инструменты, которые позволят реализовать технологии школы Елены Николаевны Ведуты, межотраслевых балансов. Технология ТНС, она позволяет отслеживать репутационный информационный след в сети каждого субъекта. И этих субъектов мы предполагаем в дальнейшем для того, чтобы обеспечить информационную управляемость процессами, завести в онтологизированную среду, так называемую онтосферу, для которой мы создали сейчас технологии, создаем, простите, пожалуйста, технологии онтосети, это, собственно, операционная система ГТС, автоматизированное рабочее место программиста, разумеется. Для чего? У нас сейчас являются основными четыре проекта, которые мы реализуем, соответственно. Это проект «Консорциум Антосеть», в рамках которого мы создаем вот эту собственную операционную систему. Это движение сплочения, в рамках которого мы собираем кадры и включаем их, синтезируем их философские, практические, научные концепты согласно нашей технологии конфигурации и арбитража. И, собственно, тот самый проект со сложным названием «Госротор», то есть проект государственного развития территории, это масштабный проект пространственного развития по строительству дороги. Дороги из Минска в Анадырь. Потому что мы считаем, что наш замечательный, потрясающий русский народ, что значит считаем, практика историческая показала, очень интересно умеет сплачиваться и действительно начинать действовать относительно конкретного большого серьезного проекта. Это тот проект, который, на наш взгляд, сможет сплотить всю, оживить всю вышеозначенную конструкцию. Освещаем же мы наши проекты на нашем медиасубъекте в информационном агентстве «Аврора». Собственно, вот мы с вами здесь и встретились для того, чтобы проговорить наши грандиозные планы и что вы по этому поводу, Валентин Юрьевич, думаете.
Что я по этому поводу думаю? Ну, если честно, Мария, я подобные тексты слушаю уже более 50 лет. Еще в советское время. Угу. Да. Вот. Но в каждом выступлении ораторы, докладчики, авторы говорили, что вот они наконец-то нащупали путь к светлому будущему. Да. Но я был свидетелем громадного количества разочарований, да, по поводу разного рода проектов. Ну, когда я еще был молодой студент, аспирант, молодой преподаватель, я, конечно, тоже с энтузиазмом включался в эти дискуссии и ждал, когда же будет, наконец, результат. Ну, результата не было и нет. Наоборот, наблюдались некие энтропийные процессы, которые уже в 80-е годы резко ускорились. И тогда неожиданно я вспомнил эту пословицу, что благими намерениями дорога вымачивается в ад. И я тогда уже начал серьезно думать, в чем, собственно говоря, были просчеты. Да. Ну, собственно говоря, все эти рассуждения первой половины моей жизни, они строились на, будем так говорить, марксистско-ленинской методологии. Что такое марксистско-ленинская методология, я неплохо знаю. Сдавал на отлично и СТМАТ, и ДИАМАТ, и научный коммунизм, и марксистско-ленинскую политэкономию в двух ее частях. Потом даже преподавал. Последнее мое место работы перед развалом Советского Союза, это была Московская высшая партийная школа, кафедра политической экономии. Так что я как бы в этой атмосфере находился. Вот. Но уже находясь в этой атмосфере, я понимал, что, в общем-то, что-то мы где-то очень сильно ошибаемся. Где-то сильно ошибаемся. Вот. Или что-то не до конца понимаем. Да. Ну вот, наконец, в силу ряда причин, которые пришлись как раз на 90-е годы, мое мировоззрение стало сильно меняться. Мое мировоззрение стало сильно меняться. В конце концов, я понял, что марксизм, ленинизм – это такая красивая завлекалочка. Да, тем более, что вот мы с вами в предварительном разговоре вы даже упомянули слово «формация». Да, да, описали.
Затесалось такое словечко, да.
Общественно-экономической формации, да.
Я хоть я не сторонник этого концепта, формационного подхода.
Я понимаю. Иногда я сам использую этот термин для того, чтобы люди меня понимали. Те люди, которые, грубо говоря, оснащены вот этой старой терминологией, этим старым понятийным аппаратом. Вот. Ну, естественно, вкладываю другой смысл в эти старые понятия.
Да.
Короче говоря, вот вы сделали достаточно такое подробное, я бы сказал, даже детальное введение, но ни разу не употребили слово «Бог». Да, не употребили ни разу слово «христианство», не упомянули ни разу слово «религия», не упомянули ни разу даже слово «духовное». Вы просто говорили один раз о том, что есть некие ценности. Вот, это все. Ну, понятно, сегодня только ленивый не говорит про ценности, потому что есть 809-й указ президента, и сегодня даже самые махровые демократы, они...
обязаны по закону.
Да, козыряют этим 809-м. Хотя, должен сказать, что мы провели два заседания Русского экономического общества и разнесли в клочья весь этот документ.
Лен Юрьевич, я не знаю ни одного общества у нас в стране, которое не разносило бы в клочья этот документ, откровенно говоря. Поэтому мне уже даже немножко обидно за авторов.
Да. Ну, мы приглашали некоторых людей, которые косвенно имели отношение к разработке этого документа. Мы лучше понимали кухню, кто это делал. Это делали люди, по крайней мере, не сильно любящие Россию, а, скорее всего, это замаскированные иноагенты. Да. Ну, я уж не буду сейчас в эфире озвучивать некие имена.
Ну да, потому что я знаю очень приличных людей, которые имели тоже отношение к разработке этого документа. Да, есть очень смешанное, наверное, видимо, целеполагание.
Да, действительно, все-таки я как бы готовился к нашему сегодняшнему разговору, имея в виду ключевое слово «идеология». И действительно, наверное, сегодня нам есть смысл поднять планку нашего разговора на уровень идеологии, а не инструментов. Потому что идеология – это слово происходит от идеала, от идеи. Да, соответственно, значит, главное – это, наверное, некие ценности, некоторые высшие цели. Вот, у вас в основном в вводном слое преобладали инструменты. Я тут невольно вспоминаю Эйнштейна. Я достаточно неоднозначно отношусь к Альберту Эйнштейну. Вот. Но, тем не менее, он сказал совершенно правильную фразу насчет того, что 20 век – это сплошные разговоры о средствах, но никто не говорит о целях.
Валентин Юрьевич.
Идеология.
Да-да-да.
Это и есть идеология. Вот. Значит, что касается идеологии, то за 30 лет постсоветского существования я был свидетелем разработки массы каких-то манифестов, программ, воззваний. Даже по секрету скажу, некоторые правящие сегодня партии, они обращались ко мне с просьбой написать экономический раздел их программы. Вот. Но все это, вы знаете, попытка человеческим умишкой, значит, выстроить какие-то цели, забывая о том, что целеполагание человеку дал тот, кто создал человека, то есть Бог. Бог создал человека по своему образу и подобию, соответственно, значит, мы должны как-то ориентироваться именно на него. Потому что любое отклонение от этого образа и подобия, хотя чаще происходит отклонение по подобию, бывают случаи, что и по образу, это очень серьезный богословский разговор.
Да.
Все это приводит к тому, что человек начинает терять человеческий облик. По большому-то счету, все-таки главное для нас – это человек. Человек. Ну, а человек, еще раз повторяю, образ и подобие Божие, поэтому мы, глядя на человека, понимаем, а он как приближается или удаляется. глядя в собственное зеркало, мы тоже смотрим на себя и пытаемся понять, мы как приближаемся к Богу или удаляемся. Вот. Ну, кто не знает великого русского авиаконструктора Игоря Сикорского? Знает, что он авиаконструктор, но после того, как он эмигрировал в 1918 году и в конечном счете оказался в Соединенных Штатах Америки, он стал заниматься не только авиаконструированием, он создал там авиакомпанию, как вы знаете, по производству вертолетов, он занялся богословием. Интереснейшие книги, я даже написал по книгам, по лекциям Игоря Сикорского свою собственную книгу, да, где я пытаюсь осмыслить то, что говорил и то, что писал Сикорский.
А как называется книга?
Моя книга или книга Сикорского?
Ваша.
Моя не помню, а его на английском языке называется «Invisible Encounter» – «Невидимая борьба». «Invisible Encounter» – это его главная работа. Очень рекомендую. И это действительно русский человек, потому что, как говорил Федор Михайлович Достоевский, русский человек широк. Этим он отличается от европейца, немца и так далее. Даже там в одном из романов говорится, как бы его немножко урезать, но тогда это будет уже не русский человек. То есть я хочу сказать, что необходим именно, я бы сказал, такой метафизический взгляд на мир. Если человек будет уподобляться немцу, я имею в виду русский, может быть, немцу это все комфортно, и как раз Господь его таким создал. Да. Нас он немножко по-другому создал. Вот. Так что мы должны смотреть шире на вещи. Поэтому, когда меня спрашивают, кто вы, экономист, я говорю, нет, я метафизик.
Да. Как здорово.
Вот. Знаете, я со многими интересными, пытливыми, талантливыми людьми встречаюсь, но замечаю одну такую вещь. Они специалисты в каком-то частном вопросе. И иногда они бывают очень наивными людьми, потому что они не понимают, а как это их идея или их проект, или даже, будем так говорить, какая-то конструкторская разработка будет выглядеть в контексте сегодняшнего мира и так далее. То есть я как бы намекаю им, что вам необходимо все-таки немножко расширить свой спектр и за отдельными деревьями видеть целый лес. Это я и называю метафизикой, так совсем простом объяснении. Вот. Ну вот я хочу сказать, что одним из моих таких любимых авторов, я вообще большую часть своих любимых авторов нахожу в дореволюционной России. Mm-hmm. Не где-нибудь там за океаном, хотя я знаю, конечно, и Полиса Мейльсона, и Джона Кейнса, это уже на островах Туманного Альбиона. Вот, и Милтона Фридмана, «Врагов тоже надо знать», и так далее, и так далее. Но это только для такого разговора специалистов. А для разговора действительно о том, как нам спастись, о том, как нам жить, для этого я, конечно, использую другие источники. Ну, это Лев Александрович Тихомиров. Вот у меня почти что настольная книга. Это философско-религиозная основа истории. Лев Александрович Тихомиров действительно интереснейший человек. Очень рекомендую тем, кто не знаком с его биографией, познакомиться с ней. Это тот деятель, который из Павла превратился в Савла. Он пытался убить царя. Он был одним из главных идеологов вот этих самых нигилистов, да, петрошевцев и так далее. Да. Ну, а потом он стал монархистом. Многие знают другую его работу «Монархическая государственность». Интереснейшая фигура. Вот. Но в данном случае не хочу отвлекаться на Льва Александровича Тихомирова, которому, кстати, посвятили несколько заседаний Русского экономического общества, а вот остановиться на этой книге. Лев Александрович сказал, можно по-разному описывать и объяснять историю. Большинство историков, они даже не задумываются над тем, что есть или должно быть то, что, скажем, в советское время называли методологией или истматом. Исторический материализм – это что-то наподобие компаса, который позволяет ориентироваться в этом хаосе исторических событий. Вот, Лев Александрович говорит, что чаще всего история – это просто некая хронология неких событий, там, революций, кризисов, там, голода, да, гражданских и межгосударственных войн и так далее, и так далее. Иногда это просто некая цепочка великих людей. От одного великого переходит к другому великому. Он предложил третий вариант. И мне показалось, что третий вариант является наиболее плодотворным. История как смена идеологий.
Интересно.
Идеологий. Это, вот можно сказать, книга, это даже в каком смысле справочник того, как происходила смена идеологии в истории человечества. Причем Лев Александрович, как православный человек, он совершенно правильно говорил, что есть идеология и идеология. Есть идеологии, которые придуманы людьми, и есть идеологии, которые на самом деле не идеология, а это религия. Там, конечно, можно и религии тоже по-разному делить.
Да.
Есть религии, которые действительно даны сверху Богом, как христианство. Есть, предположим, ислам, мы знаем историю ислама. Вот, иудаизм, да, очень большое внимание уделяет иудаизму. Вот. Но мне хотелось бы сказать, что именно с этого надо начинать. И, кстати говоря, он говорит, что те идеологии, которые создаются человеческим падшим умом, они как бабочки-однодневки. И, кстати говоря, не так давно я в проповедях святейшего патриарха, нашего патриарха, тоже эту же мысль услышал. Он говорил, что есть идеология, а есть религия. Ну, не придуманная, естественно, религия, а действительно богоданная религия. Идеология имеет жизненный цикл несколько десятков лет. Ну, возьмите, скажем, тот же самый марксизм-ленинизм.
Вот да, любая идеология. Самое страшное, что это завершается потом крахом, очень серьезными потрясениями в обществе, иногда даже крахом государственности, иногда даже развалами страны. И поэтому на самом-то деле идеология – это очень опасная штука.
Перед этих крахов начинается все с энтузиазма, начинается все с новой идеологии. Вот. А потом все кончается крахом, да. Вот. И святейший говорил несколько раз о том, что идеология – это действительно бабочки-однодневки, их жизненный цикл максимум несколько десятков лет. А религия вечна, религия вечна. А понятно, что этот наш земной мир, если мы христиане, он конечен. Понятно, что книга «Бытие» описывает творение мира, «Откровение Иоанна Богослова» описывает последние дни земного существования человечества. Но это не значит, что человечество погибает, а просто в Откровении Иоанна Богослова говорится уже о небесном Иерусалиме. И это уже следующая фаза, будем так говорить, существования человечества. Я не хотел бы сейчас подробно про христианскую эсхатологию говорить, но без понимания христианской эсхатологии мы не поймем и то, что происходит сегодня. Всегда почему вспоминается песня из «Земли Санникова». Жизнь – это миг между прошлым и будущим. Этот миг называется жизнь. Это действительно так. В советское время были гениальные песни, но мы не по молодости и по глупости не очень...
Не понимали их до конца,
не
да.
Не понимали, да. Вот, так что я
к чему... Ага, да, да, да.
Все-таки мы должны понимать, что вы тем более сказали, что русские, ключевое слово русские, а если мы русские, значит мы христиане, значит мы православные. А как говорил Федор Михайлович Достоевский, а если он не православный, то он дрянь. Применительно к русскому, конечно. Он это не говорил, применительно к индусу или еще кому-то. Вот, то есть он по-своему художественно, ярко так выразил свое отношение к тому, что мы перестаем быть русскими. Мы перестаем быть дрянью. Русский не может быть дрянью, понимаете?
Ну
вот.
Да.
Так что вот такие вот интересные вещи. Значит, теперь давайте перенесемся в сегодняшний день.
А можно отреагировать вот на этот первый блок, потому что он очень-очень интересен. Мне кажется, что интересное направление беседы получится задать вот с помощью комментария, точнее сказать, реакция.
Вы имеете в виду, что именно? Я не очень уловил, что вы хотите услышать.
Нет-нет, я напротив, я хочу сказать. А сказать я хочу следующее. Во-первых, очень сильно благодарю за вот, собственно, информацию по поводу трудов Льва Александровича Тихомирова, потому что я когда давала коротенько срез вообще, в принципе, всех наших направлений по проекту «Эра», я действительно сделала это очень тезисно. и не проговорила подробным образом тот блок, на который вот ваше внимание сегодня максимально акцентировано, а именно блок идеологии. И мы как раз полностью и однозначно поддерживаем ту позицию, которая есть у Льва Александровича, которую вы, насколько я понимаю, поддерживаете, о том, что идеология в современном понимании этого понятия это очень кратковременные, скажем так, живущие сущности, и которые являются де-факто прокрустовым ложем для государства, для народа, и могут разрушать, как мы выше сказали. Поэтому мы в рамках нашего клуба политологов «Сфера», который у нас является, скажем так, ключевым разработчиком в нашем философско-методологическом блоке, разработали концепцию довольно спорную. Кто-то говорит, что она является каким-то прорывом в научном мире, кто-то говорит, что это бестолковщина, но тем не менее я ее озвучу. Мы работаем над выведением идеологии из того понятия, которое, собственно, пошло в 19-20 веке, как набор тезисов, либо набор каких-то идей, служащих интересам какой-то там прослойки населения, класса или так далее. Мы идеологию выводим в ее изначальное понимание, которое дал еще Достюдет России в начале 19 века, что идеология – это наука. Наука об идеях. Мы уточняем это определение следующим образом, что идеология – это наука о влиянии идей на общество. И как любая приличная наука, которая не является самовыражением какого-то очередного создателя, да, новой науки, она в обязательном порядке, во-первых, должна иметь философско-методологические основания по функции, по ее функции в стране, чтобы она, повторюсь, не являлась самовыражением, а отвечала конкретной совершенно задаче по обеспечению существования, воспроизводства, развития страны. А с другой стороны, она в обязательном порядке должна иметь доказательную практику. И в рамках вот этой вот нашей работы нам удалось сформировать в философском подходе функцию идеологии в стране, функцию науки идеологии в стране. А это функция критериальное обеспечение всех сфер деятельности. То есть привнесение вот тех самых законов духа, я вот прям даже немножечко так потрясена, что да, вот действительно наше основное слово «дух», духосообразные технологии, привнесение духа во все сферы деятельности, что оно, к сожалению, в моей краткой презентации не прозвучало, и вы это отметили. На самом-то деле не соотнесение, а привнесение, окормление всех сфер деятельности страны как раз вот духовностью в виде вот этих самых цивилизационно-ценностных оснований страны. Я сейчас осознанно не упоминаю христианство или какие-то другие религии, потому что я сейчас говорю вообще не только конкретно про Россию, а про любую страну, в которой идеологическая функция – это формирование прежде всего тех самых идей и ценностей, которые соответствуют этой конкретной стране. Мы уже с вами выше проговорили, что то, что немцу хорошо, то русскому смерть. То есть у каждой страны есть свои цивилизационно-ценностные основания. Это не означает, что кто-то мартильная цивилизация, кто-то не мартильная. Вот не будем так далеко заходить, да, а просто скажем, что то же самое понятие справедливости имеет значение принципиально разное в России или в рамках западных цивилизаций. Так вот, идеология, опираясь на идеи и ценности, выработанные в философско-методологическом подходе, как наука, формирует методы, имеющие масштабную доказательную практику. И здесь мы, кстати, очень плотно взаимодействуем с Русской Православной Церковью, когда церковь в каких-то регионах страны обращает внимание на то, что какой-то фестиваль не соответствует традиционным духовно-нравственным ценностям. Я уже здесь понятием 809 указа могу оперировать. Да? Статья 26 указа говорит о том, что необходимо разработать методику оценки проектов программ мероприятий на предмет соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям. Церковь вопиет о том, что в каком-то регионе фестиваль, книжка, фильм однозначно противоречит этим самым ценностям. И та технология, которой мы владеем, она позволяет однозначно оценить вот это вот самое соответствие, привнести, обеспечить понимание, духосообразно ли вот банально какая-то песня, банально какой-то фильм, не банально, стратегия. Я сейчас могу, если уместно, рассказать про нашу экспертизу концепции демографической политики России, где, проведя, в двух словах, проверив ее на предмет идей и ценностей, которые там заложены, мы увидели, что результат планируется достигать с помощью инструментов, основанных на ценностях страны экономического типа, которая Россия никак никогда, собственно, экзистенциально, онтологически, какие умные слова здесь не привнеси, исторически никогда не относилась и относиться не будет. То есть эта стратегия у нас не заработает. Вот с учетом такой вот вставки относительно того, что, простите, мы как бы в теме того, что вы сказали, и стараемся трудиться вот в этом направлении, может быть, это как-то вот дополнительное направление нашей беседе задаст в этой части.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Вот вы несколько раз употребили слово «духовное». Да, я вспоминаю. Спасибо, что вы это слово употребили. Почему-то вдруг мне всплыло в памяти страница из учебника «Политэкономия».
Интересная ассоциация.
Основной экономический закон социализма. Угу. Всемирное развитие производительных сил для все более полного удовлетворения материальных и духовных потребностей членов общества. Я потом открыл другой учебник. Там почти та же формулировка, но только для удовлетворения материальных и культурных потребностей.
Так.
Короче говоря, в советское время духовное было синонимом культурного. А культурное – это значит библиотеки, это значит кинематограф, это, я там не знаю, даже в лучшем случае большой театр. Но мы-то не о той духовности говорим.
Не о той.
Вот не именно. О той. Да. Поэтому, знаете… Точно так же, как вы тут упомянули, вспоминая Лепехина, слово «солидарность». Понимаете, все начинается со слова. Напомню вам, с чего начинается Евангелие от Иоанна, Богослова. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Очень важно правильно и однозначно использовать слова.
Да.
Обратите внимание, что в первой главе Евангелия от Иоанна слово пишется с большой буквы, потом уже с маленькой. У меня даже книга была написана, которая называется «Вначале было слово с большой буквы, а в конце будет цифра». Вот. Мы не очень до конца понимаем, насколько важно именно апеллировать к слову. Слово – это от Бога.
Логосы, да. Как говорит наш Юрий Николаевич.
Совершенно верно, логос, да. По-гречески это логос. Вот. И Христос тоже, Бог словом, логос – это одно из его названий или имен. Вот. Так что это очень важно. А смотрите, тут я у уважаемого мною Владимира Анатольевича Лепехина выступал как-то. Он меня пригласил на школу солидарной экономики. Mm-hmm. Ну, я сказал, вы извините меня, пожалуйста, слушатели, я просто не знаю, я как бы с корабля на бал, я не знаю, какие тут были вводные лекции. Я говорю, ну, словом «солидарное» оно мало о чем говорит. Потому что солидарность – это синоним там консолидации, соборности, объединения. Но ведь опять уходит цель, уходит смысл. Ради чего? Ради чего? Да, вот тут сегодня у меня был один скайп, где мы обсуждали там вопросы талмудического иудаизма. Но ведь там же своя солидарность.
Конечно.
Своя солидарность. Причем такая солидарность, про которую там мы читаем В Евангелии от Иоанна Богослова, глава 8, стих 44, Христос говорил фарисеям и книжникам: «Отец ваш дьявол, он был, а вы хотите исполнять похоти отца вашего, он был человекоубийца от начала, и не устоял в истине, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Там тоже своя, а бесы же, они объединяются, они консолидируются, а как иначе? Иначе не устоит это царство беса, дьявола и так далее. Вот, тоже солидарность. Понятно, что была пролетарская солидарность. Было и остается, значит, ну, короче говоря, солидарность, объединение.
Во имя чего?
Солидарность, во
ключевой
имя
момент.
Да, угу. Понимаете?
Конечно.
Опять мы опускаемся... Мы забываем о том, что есть небеса.
Поднимаемся в свои мысли.
Вот, так что в этом смысле, еще раз повторяю, что я просто хотел бы, чтобы Владимир Анатольевич, он как-то уточнил свою позицию, потому что я, конечно, не очень внимательно слежу за тем, что и как они там читают. Но, безусловно, что если бы я пришел в эту школу и сел бы за парту, первый вопрос, а... консолидация, соборность, ради чего? Вот
да.
В чем дело. Так что я предлагаю, а потом уже, когда она будет ясна, вот эти высшие смыслы, тогда уже можно обсуждать и какие-то средства, можно опуститься и на этаж ниже, на уровень технологий.
Полностью согласны.
Да.
Мы подчеркиваем, что без вот этого высшего духовного уровня, который в начале беседы я назвала философским, но на самом-то деле мы понимаем,
конечно,
что...
философский, да, потому что философия, она уже...
Конечно, конечно. Ну, вы понимаете, я достаточно усредненно сформулировала и уточняя, безусловно, это как раз тот самый духовный уровень, с которого мы в обязательном порядке должны черпать смыслы, и как раз и привносить их везде, в том числе в цифру. Потому что бездушных технологий в социальном проектировании быть не может. Пустое место, насколько я опять-таки вот помню определенные максимы из христианства, что в пустое место сразу же забирается дьявол. И мы должны в любом случае...
Главное это и простое заключается в том, что мы терпим поражение, мы переживаем кризисы, мы становимся жертвами войн. Почему? А потому что мы оказываемся фат-а-фат перед дьяволом, перед этим инфернальным миром. Мы забыли Бога, забыли Бога. Бог нас охраняет. Как там сказано в Евангелии? Ищите прежде Царство Божие, правда Его, и все остальное вам приложится. А мы чем заняты? Мы бьемся в железобетонную стенку, пытаясь ее пробить.
И самое главное, зачем? Вместо того, чтобы просто подняться выше.
Конечно, конечно. Я иногда говорю, ребята, вы ищете выход из лабиринта, но у вас двухмерное восприятие мира.
Чудесно.
А в двухмерном пространстве нету выхода из лабиринта. Включите третье измерение, духовное.
Да.
Вы выйдете из этого капкана, из этого лабиринта. Все прекрасно, все предельно просто.
Да я даже позволю себе вот такую информацию, что вы знаете, что много кто оперирует понятием общественный договор, договор между народом и государством, предполагая, что все заключается в максимальном его усовершенствовании. Тогда как мы говорим, что, друзья, это не заработает. Не заработает, потому что должна быть еще и третье действующее лицо в этом договоре, дух, Бог, который как раз и сделает живым вот это вот устройство, а не просто каким-то однобоким и двухмерным, дихотомичным. Отсюда дихотомия вот эта ложная и возникает народ и государство без понимания, каким образом все встроено в цивилизационную единицу вообще.
Я, Мария, вам расскажу, вспоминаю 90-е годы. Значит, тогда было очень много таких возбужденных людей, которые пытались спасать Россию. И каждый, значит, предлагал какую-то свою идею. Человек говорил сначала, я знаю, как спасти Россию. Значит, шаг второй, значит, все, кто хочет спасти Россию, объединяйтесь вокруг меня. Шаг третий, ах, вы не хотите вокруг меня объединяться, так хрен с ней, с Россией. Вот такая трехходовка. Ну, вы знаете, это уже такая шутка была горькая, но тем не менее в 90-е годы вот мы часто вспоминали эту шутку, потому что каждый второй, значит, предлагал не просто спасти Россию, а объединиться вокруг него. Мы уже немножко как бы начали выцерковляться в 90-е годы, и мы подобного рода чудакам отвечали словами Серафима Саровского: «Все же дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот и все. Вот и все. А кто стяжает дух мирен? Мы не стяжаем. Мы люди грешные. Мы все бьемся головой в железобетонную стенку.
Вы знаете, здесь даже уместно вспомнить, мы разработали концепцию когнитивной ментальной безопасности, где то, что мы с вами сейчас проговариваем, на самом деле очень здорово отражено.
Это Николовцев, вы вспоминаете? Николовцев? Концепция общественной безопасности.
Нет, 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 что вы. Концепция общественной безопасности, кубовцы, это, да, собственно, своя группа товарищей.
Очень созвучно, очень созвучно. Вы как-то разведите эти...
Концепция когнитивной и ментальной безопасности. Это наш. Не коп и не прочие, собственно говоря, да, придется делать дисклеймер соответствующий.
Я бы, знаете, посоветую. Все-таки у меня уже полувековой опыт преподавательской работы и лекторской работы. Я 76-го года был членом общества знания, ездил по Союзу и читал лекции. Чем проще, тем доходчивее.
Ой, все так говорят. Вот, Валентин Юрьевич, ну вот это просто, понимаете, это уже штат толмачей нужно, честно говоря, приглашать, потому что если вот у нас есть специальное направление политтехнологов, которые переводят вот то, что мы говорим, на язык стратегий и управленческих документов, то вот, вы знаете, вот для всех остальных еще бы не нашли. Это крайне важный момент, про который вы говорите. Вот просто банально перевода. Онтология. Мы сегодня 2 часа, наверное, спорили с Андреем Николаевичем Чесноком, что такое онтология.
Подход. Где просто там и ангелов доста. То, что я предлагаю. Другой вариант, наоборот, перейти на какой-то такой непонятный никому язык.
Мета-язык?
Я просто об этом говорю, потому что я на протяжении 30 с лишним лет последних соприкасаюсь с учебниками по экономике. Там невозможно понять вы ничего нормальному русскому человеку. Я с 17-го года уже, нет, с 18-го года я уже не преподаю МГИМО, до этого я преподавал, и я уже там приходил к студентам 3-4 курс, причем я любил семинарские занятия для того, чтобы можно было в диалоге общаться, а не монолог лекционный. Вот. Ну и, в общем, в конце концов, все наши семинарские занятия сводились к тому, что они мне... приносили учебник по экономической теории.
Просили перевести.
И я, значит, занимался переводом на понятный русский язык. И, как правило, за 2 академических часа успевали только перевести один лист, одну страницу. Но когда ребята понимали, что там написано, их охватывал ужас. Я говорю, а вы никогда разве не задумывались над этим? Учитесь переводить с этого птичьего языка. Это два принципиально разных подхода. Это совершенно две разные цивилизации, две разные культуры. Тот язык птичий – это, будем так говорить, цивилизация талмудического иудаизма. Я это уверенно говорю. Я почему об этом уверенно говорю? Потому что ведь, когда еще был студентом, мне пришлось читать Карла Маркса «Капитал». Потом я уже преподавал даже немножко. Да, ну... А потом, где-то уже в постсоветское время, мне удалось немножко почитать Талмуд. И когда я стал читать Талмуд, думаю, где-то я уже...
Уже это слышал.
И потом вдруг хлоп озарение. Так это же «Капитал», Маркс. Это же тот самый язык. Тот самый язык, понимаете? Удивительно, да. Хотя, ведь, если уж говорить про Карла Маркса...
Что здесь удивительного, да.
Еврейская энциклопедия, это самое... обозвала антисемитом. Так что тут свои такие парадоксы. Конечно, конечно. Он, может быть, по каким-то там своим установкам действительно, но по языку, к сожалению, у него на генетическом уровне сохранилось все это, потому что же его там или отец, или дед были раввинами. Uh-huh. Раввинов. Так что это на генетическом уровне вот эти языковые пристрастия, привычки, они остаются, обязательно остаются. Да, но это немножко тоже... Но опять-таки, видите, я ведь и о филологии говорю тоже. Я говорю о философии, богословии, о экономике, об истории. Это все вот должно действительно сложиться в какую-то общую картину.
Валентин Юрьевич, мы с вами уже достаточно долгое время говорим, и вот есть предположение, что есть определенный временной регламент, который обеспечивает то, что нас с вами дослушают до конца. С вашего позволения, вот и в продолжение вашей мысли, как ни странно, первое, что я записала в рамках нашей беседы, вот посоветоваться с вами, а как же мы можем с вами заменить то самое слово «формация», которые я таки использовала в самом начале вот для введения вот какого-то единого понятийного поля. Как вы считаете?
Для современных людей я обычно использую такой нейтральный термин, как социально-экономическая модель.
Просто модель?
Да, просто модель. Социально-экономическая модель или просто модель. Если вы еще туда хотите включить и культуру, и так далее. Ну, мне чаще всего в контексте тех вопросов, которые мне приходится озвучивать, я говорю про социально-экономическую модель. Если я вижу, что аудитория состоит из людей преклонного возраста, я тогда использую термин общественно-экономической формации, потому что они привыкли к этому. Надо учитывать всегда аудиторию.
А если все-таки я продолжаю настаивать, что я хочу туда включить все-таки и культурные, и духовные основания, причем выпятить их, чтобы это было не только вот социальное, экономическое, да, чтобы хорошо
было. Ну, так говорю, цивилизационная модель. Вот я, например, использую тогда термин.
Вот мне кажется, да, цивилизация здесь как раз она очень-очень будет.
Ну да.
Отражает то, что мы хотим на самом-то деле отразить в рамках вот этого самого цивилизационного договора. Валентин Юрьевич, час пролетел как секунда, я вам хочу сказать. Благодарствую.
Спасибо, Майя. Спасибо, Мария.
Вы разрешите, да, вас приглашать, с вашего позволения, потому что это очень интересно. И вот, честно говоря, вот такое количество тем хотелось бы вот расширить и еще и посоветоваться.
Достаточно нестандартный для вас собеседник, да?
Вы потрясающий собеседник. Надеюсь, что встретимся в Лопаткино. Для того, чтобы...
Спасибо. Спасибо, Мария, да.
Благодарим.
Всего доброго вам, да.
Да, на связи.